Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова. Здравствуйте. Король литературного абсурда, самый противоречивый писатель 20 века, загадочный и таинственный автор, непонятый и непонятный. Все это о Франце Кафке, который родился в Праге 3 июля 1883 года. Большинство работ его было опубликовано уже после его смерти и вопреки его воле, кстати. И именно эти труды принесли Кафке всемирную неугасающую славу. Некоторые из них, кстати, стали доступны широкой публике лишь в конце мая этого 2021 года. О личности и творчестве Кафки мы будем говорить сейчас с литературоведом, переводчиком с немецкого языка, лауреатом многих переводческих премий. С нами на связи Михаил Рудницкий. Михаил Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что же, Михаил Львович, нужно, наверное, начать все-таки с личности Кафки, а если еще точнее, то с его детства. Потому что, как говорят все психологи, психотерапевты, все идет из детства. А оно у него тоже было весьма специфическим. Семья вроде как благополучная, но отношения не клеились с близкими, особенно с отцом.
Ой, это такой сложный, всегда такой закрученный комплекс.
Да. Но понимание там, его, более-менее его биографии дает все-таки больше для понимания его работ, потому что иначе будет еще непонятнее, наверное.
Нет, я не отрицаю, что отношения были сложные, но это были отношения, где любовь очень как бы сильно замешана с ненавистью и неприязнью, вернее, но сейчас, по современным понятиям, просто сказали бы, что Кафка в семье страдал от психологического насилия. Отец был, безусловно...
Абьюзер, да.
Ну да, отец был, безусловно, очень сильной, деспотической личностью. Семья строилась по всем канонам буржуазных нравов, и глава дома ему перечить было нельзя. Все это можно прочесть, это мучительный документ, письмо Кафки к отцу. Вот в нем погрязаешь как в трясине, потому что видно, что это такие отношения, из которых не выбраться, как автор не стремится. И просто, чтобы понять, какова была атмосфера в семье, вот надо знать, что мать Кафки, которую он это письмо передал для отца, она это письмо отцу так передать и не отважилась. Угу. Так что оно до адресата так и не дошло. И эта болячка семейная, она так и осталась таким... Не разорвавшимся нарывом.
Да.
Вот. Но я бы все равно это не преувеличивал. Понимаете, вообще всякая попытка свести творчество Кафки, его биографию к какой-то одной доминанте, к какой-то одной концептуальной линии, она... мне кажется, немножко его обедняет, потому что...
Безусловно. Но у него по всему спектру были очень непростые жизненные обстоятельства, включая и еврейское происхождение, и то, что он на немецком языке писал ненавистным чехам, ненависть к Праге.
Ну, да. Опять-таки, вы знаете, ненависть к Праге была просто ненавистью к себе на самом деле, потому что он всю жизнь мечтал о... жизни свободной, о путешествиях, о том, чтобы ощутить некую, изведать некую свободу мира, просторы мира, а был привязан к городу сперва работой, профессией.
Да, кстати, болезнь. Работа и профессия тоже ведь были
потом
нелюбимыми.
Болезнь.
Юриспруденция.
Не, вот, да нет же, вот, ну, да, вы знаете...
Так, ну, хорошо, если, слушаю вас.
Если сопоставить, Если сопоставить с писательством, то, конечно. Просто у него было одно любимое занятие в жизни. И одно время в жизни, когда он бывал счастлив. Это когда он садился за свой письменный стол, и писательство шло, когда ему писалось. Угу. Вот тогда он бывал счастлив, потому что у него был прирожденный дар настоящего литературного гения. Ему была дана такая мощь и такая необычность, и такая выразительность художественных образов, которые нельзя не радоваться, если ты сам их создаешь. Вот, поэтому и это было счастье для него. Все остальное, что вступало с этим в противоречие, могло восприниматься негативно. Но в его сетованиях на свою так называемую, как он говорил, контору, на работу, значит, очень много преувеличений.
Ну, это такой бытовой, да, подход общечеловеческий? Бывает знакомо, да?
Мария, позвольте я доскажу.
Конечно.
Значит, понимаете, ведь остались воспоминания его сослуживцев, сотрудников. Они все живописуют Кафку не только как чрезвычайно милого человека, но и профессионально успешного. Он был практикующим юристом, он выступал в судах, он защищал интересы страхового общества, государственной конторы по страхованию от несчастных случаев, и выполнял, как он сам считал, и как на самом деле это и есть, очень важную социальную функцию. Он способствовал улучшению условий производства для рабочих на предприятиях в масштабах всей Северной Чехии. Контора его занималась тем, что она изучала условия производства и требовала, чтобы работодатели эти условия улучшали для рабочих и тем самым уменьшали количество несчастных случаев. Он был блистательным участником судебных заседаний. Его коронный прием был сперва воспроизвести всю аргументацию противной стороны. Это, кстати, прием, который часто находится, можно встретить и в его прозе, когда он особенно описывает какие-то сомнения. Он сперва излагает одну сторону, потом другую. Вот он точно так же поступал. Он сперва излагал аргументацию одной стороны, потом ее своими возражениями опрокидывал. Вот. Поэтому у него были милейшие начальники, начальник конторы его любил, с заместителем вместе они, извините, запирались в кабинете и читали друг другу стихотворение Гейне, восхищаясь, какой это был поэт. Совсем это все как бы в его дневниках это. Тоже его дневники надо рассматривать немножко и как художественное произведение, где он как бы себя немножечко поэтизирует в сторону своих несчастий. Но объективно при этом, конечно, у него были, опять-таки еще скажу, извините, наверное, я как бы перехожу немножко, чуть-чуть затягиваю монолог. Но я сейчас перестану.
Пожалуйста, Михаил Ильич.
Значит, смотрите, вот тоже вот это его еврейство в немецкой, не менее немецкий язык в чешской Праге. Ну да, там бывали серьезные национальные стычки и противоречия. Его друг Оскар Поллок в детстве ослеп от драки с то ли чешскими... с чешскими хулиганами. Но поймите, он же был не один такой. Их в Праге еврейское население составляло чуть ли не треть. Да. Поэтому он никак не мог воспринимать себя дискриминируемым меньшинством, тем паче, что он служил в важной государственной конторе. И, кстати, он и интересовался, и чешской культурой, немножко понимал по-чешски и даже и говорил. Так что тут все немного... Понимаете, когда мы пытаемся объяснить творчество сложного писателя, особенно опасно сразу...
Делать выводы.
Сводить все, ну да, и сводить все к чему-то одному. Кафка – это бесконечная сложность проблем, которая включает в том числе, конечно, его проблемы с собственной психикой. Об этом, ну, как бы нет диагноза, нет никакого официального подтверждения, но помимо туберкулеза он, безусловно, страдал временами, и это ясно дает почувствовать его дневники и письма, депрессивными состояниями, в разной степени ярко выраженными, но да, это было.
Ну и давайте тогда уже, спасибо вам за такой тоже портрет, Михаил Львович. И если говорить о его творчестве, наверное, об одном из самых известных и произведений, повесть или рассказ по-разному «Превращение».
Да.
Вот сколько в ней, на ваш взгляд, самого Кафки? Потому что ее анализировали, переанализировали много-много-много раз, и продолжается эта, естественно, работа.
Ну, вы знаете, тут сразу приходят на ум бессмертные строки Ахматова, и когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Понимаете, вот в основе, толчком побудительным к созданию этой повести послужил семейный конфликт. Он его долго описывает. Суть его состоит в том, что вся семья, включая и любимую младшую сестру Отлу, объявила ему бойкот. Тому были причины, это был 12-й год. Там была сложная история с замужеством средней сестры, жених, который страшно вдохновился идеей нового производства, нового тогда только изобретенного материала асбеста. Тогда еще никто не знал, что он чреват не только благами, но и неприятностями для здоровья. Вот. И он хотел построить асбестовую фабрику. И Кафка, когда он... Да, и он этот вопрос... как бы поднял на семейном совете в качестве будущего жениха, явно намекая, что чтобы папаша, чтобы отец Кафки и трех сестер поучаствовал в этом финансово. И Кафка его поддержал, как он вообще был человеком, склонным ко всему новому. Вот, кстати, между прочим, понимаете, вот никто же не знает, что Кафка, например, ездил на мотоцикле.
Никто не знает, нет.
Трудно представить.
Правда? Такой любопытный штрих к портрету.
Прекрасный, да. Прекрасный был наездник. Но он еще и на лошади тоже катался. Понимаете? Так что совсем он был не такой. Он был заядлый спортсмен, гимнастикой занимался. Ну, не спортсмен, но во всяком случае он тщательно старался следить за своим здоровьем почти по современным меркам. Но я отвлекся. Вот, короче говоря, и Кафка походатайствовал тоже за этого своего, как называется муж сестры будущий.
Ой, Шурин. Это вы спросили, Михаил Львович.
Дин, я тебя прошу, не трогай Шурин. Значит, будущий Шурин. Вот, а папа со свойственной ему коммерческой сметкой сказал: очень хорошо, но ты будешь совладельцем тогда этой фабрики. И записал Кафку в совладельца. А дальше началась ерунда, потому что этого Урина, когда он уже женился на сестре, призвали в армию. И он с фабрикой начались нелады. Фабрика не процветала, а наоборот постепенно разорялась. И родители, и все домашние ожидали, что Кафка, как настоящий совладелец, он будет в этом участвовать. А он, со своей стороны, полагая, что это было только чисто фигуральное пожелание, что он совершенно не обязан, ничего не делал. И тогда семья объявила ему бойкот. И вот следствием этого бойкота оказалась новелла «Превращение».
Да, нужно, наверное, для наших слушателей, кто не читал, кратко о сюжете превращения, тоже сказать.
Да.
Просыпается однажды...
Проспойлерим, он просыпается однажды, превратившись, ну, грубо говоря, в большого таракана. Вот, и самое душераздирающее и страшное, это первая страница этой повести, где описывается, как человек, превратившийся в гигантского жука, не может совладать со своим новым телом, как он пытается перевернуться, как у него на брюшке шевелятся ножки.
Как он пытается, да, одеяло это скинуть, ударяется головой.
На пол и так далее.
И все это причем так просто описано, таким простым языком, без каких-то сверхэмоций обуревающих.
Не простым, а точным.
Точным,
вот,
да.
Вот ведь в чем ужас. Кафка тем замечателен как писатель, что его фантазии, ну, он в известном смысле, конечно, один из тоже первоистоков сюрреализма, потому что вот эту фантастическую реальность он описывает с удивительной степенью подробности и изощренности. Я... Вообще язык его, как бы сказать, я бы не назвал его простым, я бы назвал его точным и очень красивым. Понимаете, это вечная беда всех переводчиков Кафки, что очень трудно воспроизвести невероятную красоту. Нет, образ-то можно, но вот звучание этой прозы, ее... прозрачность, понимаете? Я все время говорю, ну, представьте себе, что вы читаете пушкинскую прозу, только описывает она вот то, что описывает Кафка, то есть описывает ужасы. Тут возникает контраст, конечно, и на этом контрасте он работает. Контраст прекрасного с ужасным, потому что в прозе есть как бы в звучании, в самом построении этой фразы стремление к миру, каким он должен быть, стремление к красоте, к гармонии. А содержание этих образов, оно свидетельствует, оно направлено прямо в противоположную сторону, вот я бы так сказал. Вот, но я немножечко просто докончу про эту повесть.
Да.
Смотрите, ведь в общем, если присмотреться, это... наша сказка про аленький цветочек только без превращения в завершение.
Да, есть, без хорошего конца, без хэппи-энда.
Да, понимаете, да. Чудо превращения сперва состоялось, оно должно потом быть снято чудом любви, а чуда любви нет.
Как раз-таки это вот взаимоотношение семьи, да, с семьей.
Это, я бы сказал, шире. Ее нет. Ее нет вообще в мире. Во всяком случае, ну, по крайней мере, я так это воспринимаю. Это выходит на уровень очень широкого обобщения. Дело в том, что...
Ну, во всяком случае, с позиции Грегора, главного героя.
Ну, да. И последние строки, где любимая сестра, ну, там потягивается... потягивается всем своим молодым, здоровым телом на солнышке в хорошую летнюю погоду. Вся семья едет, кажется, на пляж или куда-то.
Да, после смерти Грегора.
Да. Вот, когда эта здоровая жизнь торжествует, но она здоровая, но она хищная, она недобрая, потому что, в общем, чудо любви не состоялось.
Да.
Знаете, вот я так сказал бы, это, мне кажется, главное у Кафки. Понимаете, он один из многих писателей, которые на рубеже 19 и 20 веков вслед за Шопенгауэром, Ницше, другими мыслителями начали сомневаться в том, что человечеству вообще, и человеку в частности, уготовано такое уж счастливое будущее.
Ну и серия «Вера в человечество» утрачена. Или частично?
Да, вера в то, что человек – венец творения, что все устроено в мире по неким разумным законам, и что в мире есть идея развития от чего-то худшего к чему-то лучшему. Это все убеждение 19-го, конца 18 века, когда когда восторжествовало чтение просвещения, когда возникла идея равенства между людьми, устранение сословных предрассудков, перегородок, кастовых и так далее. Вот, и все это по-разному называлось, от просвещения к позитивизму, в XIX веке это позитивизм, но это все построено на идее прогресса, раз, и идее того, что человек непогрешим, и не то, что непогрешим, но что человек – это самое, самое совершенное существо на Земле. Может быть, оно и так, но все искусство Кафки, и не только Кафки, кстати, возьмем того же Томаса Манна, да и других авторов, их много, в это время происходит как бы отход от безграничной веры в такую уж безупречность этих тезисов, понимаете?
Да.
Потому что в человеке обнаруживается, ну, во-первых, если человек так безупречен, почему такие зверские войны? Первая мировая война, Первой мировой войне предшествовал целый ряд мелких войн на Балканах, в Европе, в России, и постепенно становилось ясно, что человеческая цивилизация, помимо чудес техники, способна воспроизводить и чудеса уничтожения людей. Понимаете?
Да. И такой деструктивный подход вместо созидательного.
И это все... Это все отражалось в сомнениях и в размышлениях современников. Поэтому вот о чем этот рассказ. О том, что в человеке дремлет зверство. Понимаете? И зверство не то, что он превратился в жука. Как раз вот он превратился в жука, но остался добрым существом.
Да, он испытывает вину перед семьей, что он стал обузой якобы.
А окружающие постепенно теряют человеческий облик. Не физически, но духовно. Они же его, в конце концов, убивают.
Да, фактически,
вот.
Да.
Да. Вот о чем этот рассказ. Мне кажется, как мы с вами разобрались или нет?
Да, думаю, что да, вполне. Но ведь Игрета тоже переживает, Михаил Львович, своеобразное преображение. Метаморфоза и с ней происходит от начала до конца произведения.
Конечно, конечно. Она... Говорят, это у нас кто, это служанка?
Нет, сестра.
Нет, сестра. Ну тогда, безусловно, она сперва ему сочувствует, а под конец благополучно как бы...
И в глазах родителей она меняется. Ее же поначалу, мол, считали, ну так, тоже поругивали, что она, мол, вот все с музыкой со своей носится, несерьезно и так далее. А в конце вот стала надеждой и светочем. Родителей.
Не, ну потому что, да, извините, просто потому что Грегора не стало.
Ну да.
И то он был источником существования всей семьи, а тут источник, мягко говоря, приказал долго жить. А тогда...
И да. Здесь тоже любви не наблюдается, значит, расчет скорее.
Да никак, конечно, да никакая... Значит, вы поймите, что он рос в семье коммерсанта Кафка. Причем он мог наблюдать, по крайней мере, очень значительную, на значительном периоде протяженности во времени коммерческий рост, как бы как семья из более или менее средней, а отец вообще поднимался из нищеты. Он начинал практически почти нищим торговцем. Но он был успешен, он был напорист. И постепенно семья, сменяя места жительства и уровень достатка, переместилась в самый центр города. Его лавка, Кафка по-чешски означает галка, кстати.
Да. Именно галка, да?
Да. И на его магазинчике всегда была эта галка эмблемой. И она стоит прямо около... Лавка была прямо около ратуши. А рядом был дом, который первый, в котором жил Кафка. Не первый, но там, где мемориальный установлен бюст, он там жил, его потом снесли. Вот. Они как бы сменили несколько уровней благосостояния. Но да. За всем этим ростом стоял панический страх, паническая боязнь краха финансов.
Боязнь все потерять.
Да, Кафка пишет, что конец месяца всякий раз в семье был очень критическим днем, потому что подсчитывался ежемесячный баланс.
Сводили дебет с кредитом, как говорится.
Да,
Михаил Львович, да, продолжим с вами буквально через 3 минутки вернемся. Михаил Рудницкий, я напомню, с нами на связи литературовед, переводчик с немецкого языка, лауреат многих переводческих премий.
Спутник «Эрудита».